Я поставил Грушницкого в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей. В эту минуту я не желал бы быть на его месте.
Отправимся, господа.
Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.
Я вам удивляюсь. Дайте пощупать пульс.
Пожалуйста.
Угу. Ого! Лихорадочный. Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенно.
Осторожно! Держись!
Что это?
Еще немного, и он бы свалился вниз.
Берегитесь, Грушницкий! Не падайте заранее, это дурная примета.
И пришло же вам в голову лезть на эту скалу.
Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.
Насколько я понял, вы предлагаете отмерять прямо отсюда?
Да. Тот, кому выпадет жеребий, встанет спиной к пропасти.
А если первый не будет убит, то они поменяются местами.
Ну, разумеется. Так тут и раны будет довольно.
Бросьте жребий, доктор.
Пришел. Орел! Вы счастливы? Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово.
Пора. Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало.
Я уверен, что он выстрелит на воздух.
Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам...
Ни за что на свете, доктор! Вы все испортите, вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?
О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь.
Капитан, между тем, зарядил пистолеты, подал один Грушницкому, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колено его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.
Не могу.
Я не могу.
Трус.
Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края.
Эх,
Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся. Теперь твоя очередь. Становись. Обними меня. Не бойся, не бойся. Все вздор на свете. Натура дура. Судьба.
Потом Иван Игнатьич со слезами обнял Грушницкого. И вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То была и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку.
Господа, кончимся скорее. Не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит.
Господин Грушницкий, я вам советую перед смертью помолиться Богу.
Не надо заботиться о моей душе. Стреляйте скорее.
И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? Подумайте хорошенько. Не говорит ли вам чего-нибудь совесть?
Господин Печорин, вы здесь не для того, чтобы исповедовать. Позвольте вам заметить.
Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.
В чем дело?
Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова. И хорошенько.
Не может быть! Не может быть!
Господа,
я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пуля выкатилась. Так господа, это не моя вина. А вы не имеете права перезаряжать.
Господа.
Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю.
Если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях.
Позвольте, позвольте. Доктор, я решительно протестую.
Оставь их. Ведь ты сам знаешь, что они правы.
Ох, дурак же ты, братец, пошлый дурак. Уж положился на меня, так слушайся во всем.
Довольно говорить. Оставь это.
По делам же тебе. Околевай себя, как муха.
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Грушницкий. Еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями.
Стреляйте. Я себя презираю, а вас... ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла.
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. «Финита ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Отвязав лошадь, я шагом пустился домой, У меня на сердце был камень, и я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мне сказал, что заходил Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти.
Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя, ты поступил со мной, как поступил бы всякий другой мужчина. Я пожертвовала собой, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны души твоей и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было. Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы. Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда. Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Я едва не упала без памяти при мысли, что ты должен драться. И что я этому причиной? Мне показалось, что я сойду с ума. Мой муж долго ходил по комнате. Я не знаю, что он мне говорил. Не помню, что я ему отвечала. Вернее, я ему сказала, что я тебя люблю. Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету. Вот уже 3 часа. Как я сижу у окна и жду твоего возврата. Но ты жив. Ты не можешь умереть. Прощай. Прощай. Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете.
Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже Веру в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Вера стала для меня дороже всего на свете. Я молился, проклинал, плакал, смеялся.
все было бы спасено, если бы у моего коня достало бы сил еще на 10 минут. Но вдруг при выезде из гор на крутом повороте он грохнулся о землю. Я соскочил, хочу поднять его. Дергаю за повод напрасно. Через несколько минут он издох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком. Ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Все к лучшему. Вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.
Дома?
Дома.
Они отдыхают. Только к утру вернулись. Пешком. И лошадь пропала.
Доктор!
Входите.
Откуда вы, доктор?
От княгини Легавской. Дочь ее больна, расслабление нервов. Да не в этом дело, а вот что. Начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, все устроено как можно лучше, тело привезено обезображенное. Доказательств против вас нет никаких. Однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся? Вас ушлют куда-нибудь.
На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость, я зашел к княгине проститься.
Однако это все так ужасно и так неожиданно. Я так поняла, что вы собираетесь оставить нас сегодня же?
Да. В предписании сказано, что я должен явиться в крепость немедленно.
Но вы, видимо, имеете сказать мне что-нибудь особенно важное?
Да нет, кроме того, что сказал, что желаю вам быть счастливой и поскорее воротиться домой в полном здравии. Ничего.
А мне нужно с вами поговорить очень серьезно. Прошу вас. Послушайте, месье Печорин. Вы защитили дочь мою от клеветы. Стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит, и Бог ему простит, и Надеюсь, вам так же. Что касается до меня, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви. Она вам призналась в своей. Но она больна. И я уверена, что это не простая болезнь. Она не признается, но я уверена, что вы этому причиной. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние. Вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата, она у меня одна. Ну, говорите, что вас удерживает. Видите, я не должна была бы вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь.
Княгиня, мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине.
Никогда.
Как хотите. Тогда позвольте мне...
Подождите.
Прошло минут 5. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Двери отворились, и взошла она. Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел до кресел.
Благодарю вас.
Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся? Вы должны презирать меня. Следственно, вы меня любить не можете.
Боже мой.
Итак, вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покоряюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?
Я вас ненавижу. Я ненавижу.
Благодарю вас.
Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот
путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига. Его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится. Как не мани его тенистая роща, как не свети ему мирное солнце, он ходит себе целый день по прибрежному песку и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помало отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани.